Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Впрочем, всегда радостно видеть, как твои корни распространяются и твое существование переплетается с другими в... Шиллер в переписке с Гёте. 3, страница 53. 1905. Изидоре и Элизаб... дочерям его друга Хефе Гримера. Автор. Судывана Ствэм принимает приглашение переводчицы предпослать несколько слов к книге Фехнера «Бьючлейн вом лебен неч демтоут». Маленькая книга о жизни после смерти. Тем более, что ее порою пророчески звучащие высказывания требуют для надлежащего понимания некоторого знакомства с их связью с его общей системой. Имя Фехнера живет в физике как имя одного из первых и лучших определителей электрических постоянных, а также как имя лучшего систематического защитника атомистической теории. В психологии общепризнано его прославление как первого, кто применил экспериментальные методы и стремился к точности в фактах. В космологии он известен как автор системы эволюции, которая, учитывая физические детали и механистические представления, делает сознание соотнесенным и одновременным со всем физическим миром. В литературе он оставил свой след рядом полуюмористических, полуфилософских эссе, опубликованных под именем доктора Мизеса, доктор. Майзис Ва, действительно, настоящая брошюра первоначально вышла под этим псевдонимом. В эстетике он может претендовать на звание одного из первых систематиков. И систематически опытный исследователь. В метафизике же он не только автор независимо разработанной этической системы, но и создатель развернутой теологической теории. Его ум, короче говоря, принадлежал к тем многогранно устроенным перекресткам истины, которые посещаются лишь изредка избранниками рода человеческого, из которых ничто воспринимается не слишком далеко, не слишком близко, все видится в должной перспективе. В Фехнере терпеливое наблюдение и смелое воображение уживались рука об руку, восприятие, рассуждение и чувства развивались в полном объеме, не мешая друг другу выполнять свои функции. Фехнер, по сути, был философом в высоком смысле этого слова, хотя его заботили логические абстракции гораздо меньше, чем большинство других мыслителей. Для него абстрактное существовало в конкретном, и хотя он работал столь же четко и технически, как узкий специалист в каждой из многочисленных областей науки, которыми последовательно занимался, он следовал за всеми ними ради одной господствующей общей цели. А именно ради стремления все более систематично и полно разрабатывать то, что сам называл дневным воззрением. И Тейдж-Сенсичт — на мир. Под дневным воззрением, в противоположность ночному, Нечтенсичт из Зина. Фехнер понимал антиматериалистическую концепцию. Взгляд, согласно которому вся материальная вселенная не мертва, а внутренне исполнена жизни и одушевлена сознанием. Вряд ли найдется страница его сочинений, которая не была бы так или иначе связана в его представлениях с этим главным интересом. Материалистическое поколение, называвшее его спекуляции фантастическими, мало-помалу сменилось поколением с более свободным воображением. В числе лидеров мысли — Паульсен, Паульсен В. Вунт, Вюнте В. Априер и Приер В. Ласвиц, Лысуиц В. — рассматривают пансихизм Фехнера как правдоподобную концепцию и пишут о ее авторе с благоговением. К их голосам присоединяются молодые ученые, и философия Фехнера обещает стать научно востребованной. Представьте себе Герберта Спенсера, который вместо сухого агностицизма Спенсера привнес бы в единство своей системы и ее непрерывную связь с фактами подлинно религиозную философию, который сочетал бы юмор и легкость, пусть даже и германскую легкость, со своими более тяжелыми рассуждениями, который был бы столь же энциклопедичен, но куда тоньше, чья личная жизнь была бы столь же проста и посвящена одной лишь погони за истиной. Представьте все это, говорю я, если сумеете, и вы получите некоторое представление о том, что все чаще начинает означать имя Фехнера и каким уважением оно все больше пользуется среди пытливой молодежи его родной Германии. Его убеждение, что весь материальный космос обладает сознанием в разных масштабах и волновых диапазонах, включает и охватывает различные уровни бытия, несомненно. Суждено основать школу, которая будет становиться все более систематизированной и упрощенной с течением времени. Общий фон настоящего небольшого трактата, написанного в догматической манере, следует искать в Татансичтен. Тейдж-сенсичт. Дневном воззрении, Зент-Авесте, Зент-Эвесте и других трудах Фехнера. Стоит лишь усвоить идеалистическую мысль о том, что внутренний опыт есть реальность, а материя — лишь форма, в которой внутренние переживания могут то представать друг другу, когда они воздействуют друг на друга извне. И нетрудно поверить, что сознание или внутренний опыт никогда не возникало или развивалось из бессознательного, но что сознание и физическая вселенная суть совечные АКТ, а одного и того же бытия, подобно тому, как вогнутость и выпуклость. Лишь аспекты одной кривой. Психофизическое движение, как называет это Фехнер, наиболее содержательное имя для всякой реальности. Будучи движением, оно обладает направлением, будучи психическим. Это направление воспринимается как тенденция. И все то, что связано с внутренним опытом тенденций. Например, желание, усилие, успех. Тогда как, будучи физическим, направление может быть определено в пространственных терминах и выражено математически или ксией иным способом в виде описательного закона. Но движения могут накладываться и складываться друг с другом, малые на большие, подобно рябям на волнах. Это справедливо и в сфере психического, и в сфере физического. Говоря психологическим языком, мы можем сказать, что общая волна сознания поднимается из подсознательного фона, и отдельные ее участки приобретают особое значение, подобно тому, как блики света ложатся на рябь. Весь процесс является сознательным, но выделенные гребни волн сознания столь кратковременны, что на мгновение изолируются от остального. Они осознают себя отдельно, как ветвь осознавала бы себя, позабыв о материнском дереве. Такая изолированная частица опыта оставляет ксиф, однако, после себя память. Остаточное и последующее сознание изменяется от того, что она имела место. С физической же стороны мы говорим, что соответствующий ей мозговой процесс навсегда изменил будущий способ действия мозга. Теперь, согласно Фехнеру, наши тела — лишь рябь на поверхности Земли. Мы произрастаем на Земле, как листья на дереве, и наше сознание возникает из всеобщего земного сознания, о благодарности которому оно забывает. Подобно тому, как в нашем собственном сознании возникает яркое переживание, заставляя нас забыть о всей той целостной основе опыта, без которой оно не могло бы появиться. Но когда это переживание снова растворяется в этой основе, оно не исчезает бесследно. Напротив, оно сохраняется в памяти и, будучи сохраненным, обретает более свободную жизнь. Теперь оно, став сознательной идеей, соединяется с бесчисленными, столь же сознательными идеями других запомнившихся вещей. Подобным же образом обстоит дело с системой наших отжитых переживаний после нашей смерти. В течение жизни нашего тела эти переживания, хотя и всегда оставались элементами более общего объемлющего земного сознания, сами не подозревали об этом. Теперь же, запечатленные в памяти Земли как воспоминания, они ведут там жизнь идей, реализуясь уже не в изоляции, но вместе со всеми сходными следами, оставленными другими человеческими жизнями, вступая с ними в новые комбинации, вновь подвергаясь воздействию опыта живущих и, в свою очередь, воздействуя на живых, обретая словом. То третье состояние существования, определение которого открывает текст настоящего сочинения. Для Фехнера Бог есть тотальное сознание всей Вселенной, элементом которого выступает сознание Земли. Подобно тому, как мое человеческое сознание и ваше сознание, в свою очередь, суть элементы этого всеобъемлющего земного сознания. Как и Фехнер понимает, хотя я не вполне уверен, что вся Вселенная и Бог, следовательно, тоже эволюционирует во времени. То есть Бог имеет подлинную историю. Через нас, как человеческие органы, опыта Земля обогащает свою внутреннюю жизнь, пока и она не Джех в Зюгрюнде. Идет к гибели и не обретает бессмертие в облике тех еще более всеобъемлющих элементов внутреннего опыта, которые ее история уже сейчас вплетает в общую космическую жизнь Бога. Вся эта схема, как видит читатель, выводится из того факта, что продолжительность нашей собственной внутренней жизни то сжимается, то расширяется. Нельзя точно сказать, где пролегает четкая граница любого текущего состояния сознания. Оно переходит в более общий фон, в котором уже сейчас таятся другие состояния, готовые к осознанию. Этот фон есть внутренняя сторона того, что физически предстает сначала как наши остаточные и лишь частично возбужденные нервные элементы, а затем более опосредованно, как весь организм, который мы называем своим. Эта неопределенность границ, этот факт изменяющегося порога, вот аналогия, которую обобщает Фехнер, и не более того. К его теории примыкает немало трудностей. И сложность, с которой он сам осознает их, и изощренность, с которой отвечает на них, достойны восхищения. Интересно видеть, насколько близки его спекуляции, мотивированные столь отличными побуждениями и подкрепленные столь различными аргументами, суждением некоторых наших философов. Тут сразу приходят на ум лекции Райса по Гиффорду «Мир и индивид» «The World and the Individual», «Явление и реальность» Брэдли Эпиренс and Reality и «Досновой метафизики» А. Э. Тейлора «Delements of Metaphysics», Уильям Джеймс, «Чакаруа что?» Нью-Гэмпшир 21 июня 1904 года. Пьервое издание этой маленькой книги вышло в свет в 1836 году под псевдонимом Мизис, Майзис, и было опубликовано моим покойным другом, книготорговцем и композитором Х.Ф. Гримером. Оно распространялось незаметно, подобно первому изданию всей жизни ее автора, частью которой эта книга являлась, и при этом хранила надежду на второе издание. С годами тиража первого издания экземпляры другой книги, хотя еще и не полностью распроданные, постепенно истощаются. Посвящая это второе издание, выпущенное другим дружественным издательством и уже под собственным именем любимым дочерям моего почившего друга, в которых для нас, знавших его, продолжается все то, что мы в нем любили, я верю в духе самого воззрения, изложенного в этой книге. Что возвращаю ее другу так, как он бы этого более всего желал. Ведь у него есть вечное духовное право на более раннюю материальную форму, ибо книга возникла главным образом как результат бесед с ним об идее нашего общего друга Бельрота, которая, хотя и была высказана последним мимоходом и им же самим не вполне разделялась, глубоко укоренилась в сердце автора. Это было маленькое семя, из которого выросло дерево, он помог взрыхлить для него землю. Позвольте мне здесь добавить одно пожелание. Пусть возродятся песни моих друзей, столь же прекрасные и столь же забытые, как и эта полузабытая маленькая книжка. Создание того и другого шло рука об руку в пору ежедневного общения. Так что в моей памяти они отзываются друг в друге, подобно переплетенным мелодиям. Как бы проста ни была их прелесть, пусть они продлятся дольше музыки будущего. Ведь звук заглушает красоту, но красота переживает звук, а то, что начинается громко, не может также и завершиться. Но если бы я не верил, что тоже верно и для истины, как для красоты, как мог бы я надеяться на будущее для идей этой книги? Причина замены прежнего псевдонима собственным именем автора была личного свойства. При первом появлении маленькая работа стала отступлением от ксксии основных черт других произведений автора. Однако впоследствии она положила начало серии более поздних сочинений, выходивших уже под его именем, которые по своему содержанию в большей или меньшей степени с ней перекликаются и к которым ее можно отнести по признаку общего происхождения. Наконец, их группировка обусловлена тем, что вместе с предлагаемым трудом они образуют связное учение о жизни, которое отчасти подкрепляет. Отчасти само подкрепляется содержанием этой книги. Дальнейшее развитие этой точки зрения, лишь кратко намеченной здесь, можно найти в третьей части Зент Авесты. В настоящем издании текст подвергся лишь незначительным изменениям, а в некоторых местах — дополнениям по сравнению с предыдущим. Предисловие к третьему изданию. Достаточно заметить, что настоящее издание отличается от предыдущего лишь добавлением примечания на странице 57 и изъятием легко оспариваемого приложения о принципе божественного видения в конце последнего издания, а в остальном — незначительными изменениями отдельных слов. Четвертое издание, первое после смерти автора, представляет собой точно воспроизведенную перепечатку третьего, измененную лишь в форме. Из ДТУ. Март 1900 года. Приложение к первому изданию. 9. Первое побуждение к идее, разработанной в этой работе. О том, что духи умерших продолжают существовать в живых как индивидуумы. Пришло ко мне в разговоре с моим другом, профессором Бельротом, тогда проживавшим в Лейпциге, ныне в Галле. Хотя эта идея, облеченная в ряд сходных образов, и привлекала меня, пробуждая родственные мысли. Однако лишь позднее она обрела отчетливую форму и в ходе некой вынужденной логической последовательности распространилась на представление о высшем роде духов в Боге. Между тем ее зачинатель, как в философии религии вообще, так и особенно в учении о бессмертии, избрал совершенно иной путь, в большей степени соответствующий церковной догме, что увело его, если не целиком, то по большей части от этой основополагающей идеи. Таким образом, если прежде я счел необходимым указать на него как на ее автора, то теперь уже не осмеливаюсь назвать его ее сторонником. Взгляды этого философа по затронутому вопросу будут изложены в его сочинении, которое вскоре должно выйти в свет. Написано в Гастайне в августе 1835 года. «Жизнь после смерти». Глава 1. Человек живет на Земле не один раз, а трижды. Первый этап его жизни — это непрерывный сон. Второй — чередование сна и бодрствования. Третий — вечное бодрствование. На первой ступени человек живет один во тьме. На второй он живет среди других, близких и далеких, но отдельно и в свете, рисующем ему лишь внешнее. На третьей его жизнь сливается с жизнью других душ в высшую жизнь Верховного Духа, и он прозревает подлинную реальность конечных вещей. На первой ступени тело развивается из зародыша и вырабатывает орудие для второй, на второй дух развертывается из своей семенной почки и обретает силы для третьей. На третьей же пробуждается божественная искра, таящаяся в каждой человеческой душе, которая уже здесь через восприятие, веру, чувства, интуицию гения и джинес, бедидди, свидетельствует о мире вне человека, для души на третьей ступени ясный как день, хотя нам и смутный. Переход с первой ступени на вторую именуется рождением, переход со второй на третью — смертью. Путь, идущий нас со второй ступени на третью, не темнее того, по которому мы приходим со первой на вторую. Один ведет к внешней стороне мира, другой — к внутренней. Но как дитя на первой ступени еще слепо и глухо ко всей славе и радости жизни второй ступени, и рождение его из теплого материнского лона тяжко и мучительно, с мгновением, когда распад прежнего существования кажется смертью, прежде чем пробудиться в новой среде вовне. Так и мы в нашем нынешнем бытии, в котором все наше сознание приковано к сжатому телу, пока ничего не ведаем о сиянии и гармонии, великолепии и свободе третьей ступени, и легко принимаем темный и узкий путь, ведущий нас к ней, за слепую пропасть, в которой нет. Жизнь после смерти. Но смерть — это лишь второе рождение в более свободное существование, в котором дух прорывается сквозь свою хрупкую оболочку и покидает бездействие и лень, подобно тому, как это делает ребенок при своем первом рождении. Тогда все, что нынешними чувствами, мы воспринимаем лишь как нечто внешнее, и, так сказать, издалека проникнет в нас и станет нашим достоянием во всей глубине реальности. Дух более не будет блуждать по горам и долам или окружать себя весенними радостями, сетуя лишь на то, что они кажутся ему внешними. Но, преодолев земные ограничения, он обретет новую силу и радость в росте. ему больше не придется с помощью убедительных слов внушать мысли другим. В непосредственном влиянии душ друг на друга, более неразделенных телом, но духовно единых, он познает радость творческой мысли. Он не будет являться внешне оставшимся в живых близким, но пребудет в самых глубинах их душ и станет мыслить и действовать в них и через них. Глава 2. Нерожденный ребенок обладает лишь телесным остовом corporeal frame, формирующим началом forming principle, сотворение и развитие его членов, благодаря которым он достигает полного роста. Это его собственные деяния. Он еще не ощущает эти части как свое достояние, ибо не нуждается в них и не может ими пользоваться. Прекрасный глаз, красивый рот. Для него лишь предметы, бессознательно обрекаемые им на будущее служение, когда-нибудь они станут полезными частями его самого. Они созданы для грядущего мира, о котором ребенок пока ничего не ведает. Он творит их в силу побуждения, слепого для него, но явного утвердившееся исключительно в организации матери. 1. Но когда ребенок, созревший для второй ступени жизни, отторгается от органа, представляющего собой обеспечение его прежних потребностей, он оставляет его позади и внезапно обнаруживает себя самостоятельным союзом всех сотворенных частей своего существа. Эти глаз, ухо и рот теперь принадлежат ему, и если они были получены лишь через смутное врожденное чувство, он начинает постигать их драгоценное предназначение. Мир света, цвета, звука, аромата, вкуса и осязания открывается ему лишь теперь как арена, на которой должны действовать приобретенные для этого функции, если он сделает их полезными и сильными. Одному физиологу, пожалуй, можно высказать это более четко. Творческое начало ребенка до рождения заключено не в том, что после рождения продолжит жить вместе с ним. А это ныне лишь зависимость продукт. Но в том, что при рождении останется позади и будет отброшено, подобно телу человека после смерти плацента с пупочным канатиком, плаценты кэм фюникула юмбиликали э, зародышевыми оболочками яйца и их жидкостями, веламентайс ови аюмкве ликваребюс э. Из деятельности этого начала возникает, как его продолжение, юное человеческое существо. В эмбриональный период ребенку казалось, что плацента. Его тело и действительно. Она была его особым эмбриональным телом, бесполезным на другой ступени жизни и отторгаемым, как отходы в момент рождения. Наше тело в человеческой жизни подобно второй оболочке, бесполезной для третьей жизни. И по этой причине мы отбрасываем его в момент второго рождения. Человеческая жизнь по сравнению с небесной поистине эмбрионально. Элифас Леви. Переводчик. Соотношение первого этапа со вторым повторяется в высшей степени в отношениях второго с третьим. Вся наша деятельность и воля в этом мире точно рассчитаны на то, чтобы обрести для себя организм, который в следующем мире мы воспримем и используем как свое собственное «до-я». Все духовные влияния, все результаты проявлений, исходящих от человека при жизни и вплетающихся в ткань человечества и природы, уже связаны тайной и незримой связью. Они суть духовные члены человека, которые он упражняет при жизни, будучи еще привязанным к духовному телу, к организму, преисполненному неудовлетворенных, устремленных ввысь силы деятельностей, сознание которых пока еще вне его, хотя и неразрывно сплетено с его нынешним существованием. Лишь отрешившись от него, он сможет признать это сознание своим. Но в момент смерти, когда человек отделяется от органа, на который здесь были направлены его стяжательные усилия, он внезапно обретает сознание всего того, что, как результат его прежней внешней жизни в мире идей, сил и деятельностей, продолжает существовать, властвовать, струиться словно из неиссякаемого источника, все еще сохраняя в себе свою органическую целостность. Однако теперь эта целостность становится живой, сознательной. Самостоятельной и согласно его предназначению управляет человечеством и природой посредством собственной завершенной индивидуальной силы. Все, что кто-либо создал, образовал или сохранил в течение жизни, приумножая совокупный идеализм человечества, составляет его бессмертную часть, которая продолжает действовать. Даже если тело, с которым во втором мире была связана эта сила воздействия, давно уже разрушено. То, что приобрели, совершили и помыслили миллионы усопших, не умерло вместе с ними и не может быть обращено вспять то, что обретут, свершат и помыслят следующие миллионы. Но сила эта не иссякает, она раскрывается в них самопроизвольно, устремляет их к великой цели, которой они сами не замечают. Такое идеальное переживание представляется нам всего лишь абстракцией, а не приходящее воздействие душ усопших на живущих, лишь пустой фантазией. Однако так кажется лишь потому, что нам не дано узреть в них духов третьей ступени, постичь предначертанное и неприходящее бытие. Мы способны лишь уловить связующее звено их существования с нашим, ту долю приращения, что воплощается в нас в виде идей, переданных от них. Хотя расходящийся круг, оставленный тонущим камнем на воде, при соприкосновении с каждой выступающей над поверхностью скалой порождает новый круг. Внутри себя он сохраняет единую окружность, которая затрагивает и увлекает все в пределах досягаемости. Скалы же замечают лишь разрыв совершенной линии. Мы именно такие неведающие объекты с той лишь разницей, что мы, в отличие от неподвижных скал, еще при жизни излучаем непрерывный поток воздействия, распространяющийся не только вокруг других, но и внутри них. Уже при жизни каждый человек своим влиянием врастает в других через слово, пример писания и деяния. При жизни Гёте миллионы современников носили в себе искры его души и через них вспыхивали вновь. В жизни Наполеона почти вся эта эпоха была пронизана силой его духа. Со смертью этих людей не иссякли и питавшие их источники жизни. Угас лишь двигатель нового, земного русла, а развитие и проявление того, что исходит от личности и в своей совокупности вновь образует личностное творение, происходит теперь с той же внутренней сознательностью, столь же непостижимой для нас, какой была ее первооснова. Гёте, Шиллер, Наполеон, Лютер все еще живут среди нас, мыслят и действуют в нас, как пробужденные творческие личности, более зрелые, нежели на момент их кончины. Каждый из них более не скован границами тела, но излит на мир, который они при жизни формировали, наполняли радостью, покоряли. И по своему личностному влиянию далеко превосходят те воздействия, что мы еще можем усмотреть исходящими от них. Величайший пример души, которая и поныне действенно живет в грядущих поколениях — Христос. Не пустые слова, что Христос живет в своих последователях, каждый истинный христианин несет его в своем сердце не только относительно, но и абсолютно. Всякий, кто действует и мыслит в послушании его закону, становится сопричастен ему, ибо именно Христос побуждает к такому мышлению и действию в каждом. Он распростер свое влияние на всех членов своей церкви, и все они связаны воедино его духом, как яблоко с плодоножкой, ветви с лозой. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Но не только великие души. Каждый сильный человек пробуждается в потустороннем мире, в сознательном, хотя и неполном обладании организмом, который есть соединение вечных духовных приобретений и влияний с большей или меньшей степенью ихос, воение и способностью к дальнейшему развитию, в зависимости от того, насколько сама душа человека при жизни продвинулась вперед и укрепилась. Тот же, кто цеплялся за земное и растрачивал силы лишь в погоне за материальной жизнью, за удовольствиями и потребностями тела, обнаружит лишь ничтожный остаток жизни, продолжающий существовать. И потому богатейший станет беднейшим, если его опорой было лишь золото, а беднейший — богатейшим, если он употреблял свои силы на честное добывание жизни. Ибо там будет у каждого то, что он сделал здесь, и деньги там будут иметь ценность лишь в той мере, какой они служили здесь их обладателю. Проблемы нашей нынешней духовной жизни — жажда открытия истины, которая здесь кажется почти бесполезной, стремление каждой искренней души совершать то, что служит лишь благу грядущих поколений, совесть и раскаяние, пробуждающие в нас бездонную скорбь по дурным поступкам, даже если они не приносят нам здесь никакого вреда. Все это рождается из смутных предчувствий того, что сулит нам все это в том мире, где плод жизни после смерти самого малого и сокровенного нашего дей, Ствия становится частью нашего истинного «я». Вот великая справедливость творения. Каждый сам творит условия своей грядущей жизни. Деяния не воздаются человеку через внешние награды или кары. Нет ни рая, ни ада в привычном понимании христианина, иудея или язычника, в который душа могла бы войти после смерти. Она не совершает взлета ввысь, не падает вниз, не останавливается. Она не распадается и не растворяется во всеобщем. Но, пройдя через великий переход, смерть раскрывается согласно нерушимому закону природы на земле, неуклонно шагая вперед, тихо приближаясь и вступая в высшее бытие. И в зависимости от того, был ли человек добр или зол, поступал благородно или низко, был трудолюбив или ленив, он обретет в грядущем мире организм здоровый или больной, прекрасный или отвратительный, сильный или слабый, а его свободная деятельность в этом мире определит его отношение к другим душам, его судьбу, его способности и таланты для дальнейшего развития в том мире. Потому будь деятелен и смел. Ибо ленивец здесь споткнется там, привязанный к земле будет тускл и слаб обликом, а лживый и порочный ощутит разлад, который его присутствие вносит в общество истинных и чистых духов, как будь что в том мире все еще будет побуждать его исправить и исцелить зло, совершенное здесь, и не даст ему покоя и отдыха, пока он не искупит и не загладит малейшего и последнего из своих дурных деяний. И если его спутники-духи уже давно обрели покой в Боге или, вернее, живут причастниками его мыслей, его все равно будет преследовать тревога и беспокойство земной жизни, а духовный беспорядок в нем станет мучить людей идеями заблуждения и суеверия, вводить их в порок и безумие, и пока сам он будет задержан на пути к достижению третьей ступени, он также удержит на их пути от второй к третьей тех, в ком продолжает жить. Но как бы долго ни господствовали ложь, зло и низость, как бы упорно они ни боролись за свое существование с истиной, прекрасным и добрым, все же благодаря все возрастающей силе истины и усиливающейся разрушительной силе самих пороков, они будут в конце концов побеждены и упразднены. И так в душе человека не останется ни единой лжи, ни единого зла, ни единой скверны. Вечно и нетленно в человеке лишь то, что для него истинно вехр, прекрасно скуэн и добродетельно гет. И если в нем есть хотя бы горчичное зерно этого, а без него не может быть никого-то, очищенное от плевел и шлаков через земное чистилище, терзающее лишь несовершенное, оно сохранится в третьей ступени и пусть и с опозданием, сможет вырасти в благородное древо. Возрадуйтесь же, даже вы, чья душа здесь испытывается скорбями и печалью, испытание пойдет во благо-то, которое вы перенесли в мужественной борьбе с препятствиями на пути прогресса в этой жизни, родившись к новой жизни с большей силой, вы быстрее и радостнее обретете то, что судьба отказала вам здесь. Человек Менша применяет многие средства к одной цели, Бог — одно средство ко многим целям. Растение полагает, что существует ради собственной цели. Расти, колыхаться на ветру, впитывать свет и воздух, создавать аромат и цвет для собственного украшения, играть с жуками и пчелами. И действительно, оно существует ради себя, но одновременно оно — лишь одна из пор земного организма, в которой встречаются и смешиваются свет, воздух и вода в процессах, важных для всей земной жизни. Оно существует для того, чтобы земля могла дышать, выдыхать, ткать для себя зеленый наряд и давать пищу, одежду и тепло людям и животным. Человек думает, что живет лишь для себя, ради развлечения, труда и телесного и духовного роста, и он действительно существует ради себя. Но его тело и дух — лишь обитель, в которую входят, смешиваются и развиваются новые, высшие импульсы, совместно участвуя в разнообразных процессах, которые составляют чувствование и мышление человека и обретают высший смысл для третьей ступени жизни. Разум человека в равной мере является его собственным достоянием и достоянием высших разумов, и все, что из него исходит, всегда принадлежит обоим, но по-разному. Как и в этом образе, который не предназначен для конкретного изображения, а служит лишь символом. Центральная шестилучевая цветная звезда, здесь выглядящая черной, может рассматриваться как нечто самостоятельное, обладающее единством в себе. Лучи, исходящие из ее центра, неразрывно и гармонично связаны между собой. С другой стороны, она снова предстает сплетением шести отдельных цветных кругов, каждый из которых обладает собственной индивидуальностью. И подобно тому, как каждый из ее лучей принадлежит в равной мере и самой розетке, и тем кругам, наложением которых он образован, так обстоит дело и с человеческой душой. Человек часто не знает, откуда к нему приходят мысли. Его охватывает тоска, предчувствие или радость, которым он не может найти объяснение. Его побуждает к действию неведомая сила или голос предостерегает от него, хотя он не осознает никакой особой причины. Это наваждение духов Гайстер, которые мыслят и действуют в нем из иного центра, нежели его собственный. Их влияние проявляется в нас еще явственней, когда в ненормальных состояниях ясновидение или психическое расстройство истинно взаимная зависимость между ними и нами определяется в их пользу. Так что мы жизнь после смерти лишь пассивно воспринимаем то, что вливается в нас от них, без ответного воздействия с нашей стороны. Однако пока человеческая душа бодрствует и здорова, она не слабая игрушка или продукт духов, прорастающих в нее или из которых она, по видимости, соткана, но именно то, что объединяет этих духов, незримый центр, обладающий первозданной жизненной энергией и исполненной духовной силы притяжения, в котором все они соединяются, пересекаются. И через взаимное общение порождают мысли друг в друге. Однако это не возникает из смешения духов, а изначально заложено в человеке от рождения. В нем заключены свободная воля, самоопределение, сознание, разум и основа всякой духовной мощи. При рождении же все это еще дремлет внутри, подобно нераскрытому семени, ожидая развертывания в организм, исполненный жизненной индивидуальной активности. Таким образом, когда человек вступает в жизнь, другие духи замечают это и устремляются к нему со всех сторон, стремясь присоединить его силу к своей, дабы укрепить собственную мощь. Однако, если это им удается, их сила одновременно становится достоянием человеческой души, сливается с ней и содействует ее развитию. Духи, обосновавшиеся внутри человека, столь же подвластны влиянию человеческой воли, пусть и иным образом, сколь сам человек зависит от них. Из глубин своего духовного существа он способен также порождать новый рост в духах, соединившихся с ним внутри, как и эти духи могут определенно воздействовать на его сокровеннейшую жизнь. Но в гармонично развитой духовной жизни ни одна воля не господствует над другой. Подобно тому, как каждый внешний дух имеет с отдельным человеком лишь часть своей сущности, так и воля отдельного человека может оказывать лишь суггестивное суджестив влияние на духа, остальная часть которого пребывает вне этого человека. И поскольку в человеческом духе есть нечто общее с самыми разными внешними духами, постольку и воля одного из них способна лишь пробуждающе воздействовать на всего человека в целом. И лишь тогда, когда человек по собственной воле полностью отрицает себя перед отдельными духами, он лишается способности властвовать над ними. Не все духи могут безразлично соединяться в одной душе. Поэтому добрые и злые, истинные и ложные духи борются за обладание ею, и тот, кто одерживает победу в этой борьбе, утверждается на ее почве. Внутренний разлад, столь часто поселяющийся в человеке, есть не что иное, как борьба посторонних духов, стремящихся завладеть его волей, разумом, словом, всем его глубинным существом. как человек ощущает согласие духов внутри себя как покой, ясность, гармонию и безопасность. Также он осознает их раздор как беспокойство, сомнение, колебание, смятение, вражду в своем сердце. Однако не как добычу, завоеванную без усилий, или как добровольную жертву, он оказывается во власти более сильных духов в этой борьбе. Обладая источником самобытной силы в центре своего существа, стоит меж враждующими силами, которые пытаются увлечь его к себе, и сражается на той стороне, какую сам изберет. И так он способен одержать победу даже за более слабые побуждения, когда присоединяет к ним свою силу против более сильных. Истинное дья человека остается неуязвимым, пока он сохраняет врожденную свободу своей мощи и не устает ею пользоваться. Но всякий раз, как он подпадает во власть злых духов, это происходит от того, что развитие его внутренней силы сдерживается унынием, и потому стать дурным часто означает всего лишь проявить беспечность и лень. Чем лучше уже стал человек, тем легче ему стать еще лучше, и чем он хуже, тем легче окончательно погибнуть. Ибо добрый человек уже принял в себя множество добрых духов, которые теперь связаны с него от оставшихся злых духов и тех, что вновь пытаются проникнуть в него и сохраняют для него внутренние силы. Добрый человек творит добро, не зная усталости. Это его духи делают, это за него. Но злой человек должен сначала побороть и подчинить своей воле всех злых духов, которые противостоят ему. К тому же подобное ищет себе подобное и соединяется с ним, убегая от противоположного, если его не принуждают. Добрые духи в нас притягивают добрых духов извне, а злые внутри нас — злых извне. Чистые духи охотно вселяются в чистую душу, а зло снаружи быстро привязывается ко злу внутри. Таит добрым духом в нашей душе взять верх, как оставшийся в нас последний дьявол сам собой бежит прочь. Ему не место в хорошем обществе. И тогда душа доброго человека становится чистым и небесным пристанищем для блаженных обитающих в ней духов. Но даже добрые духи, если теряют надежду отвоевать душу, у окончательно воцарившегося в ней зла покидают ее, и она превращается, в конце концов, в ад место, пригодное лишь для мук проклятых. Ибо муки совести, внутреннее опустошение и беспокойство в душе злодея — это страдания, которые испытывают не только сами грешники, но и духи, осужденные в них пребывать, причем их скорбь еще глубже. В то время как высшие духи не только пребывают в отдельных людях, но каждый из них распространяется на многих, именно они духовно объединяют этих людей. Будь то единоверцев или приверженцев одной истины, единомышленников в нравственном или политическом смысле. Все люди, связанные между собой духовным родством, принадлежат к телу одного и того же духа и следуют идеалу, рожденному в них как члены одного целого. Порой идея живет в целой нации, порой массы людей приводятся в движение одним и тем же действием. Это могучий дух овладевает ими, словно заразное влияние. Разумеется, подобные союзы возникают не только через духов умерших. Бесчисленные нарождающиеся идеи передаются от живых к живым. Однако все эти идеи, исходящие от живущих в мир, уже суть части будущего духовного организма человечества. Когда два родственных духа встречаются в земной жизни и сливаются воедино благодаря общим чувствам, а одновременно, через различия своих черт, взаимно влияют и обогащают друг друга, тогда и сообщество, племена, народы, к которым каждый из них первоначально принадлежал, вступают в духовную связь и обогащают друг друга своими духовными богатствами. Так, развитие третьей ступени жизни человечества неразрывно идет рука об руку с прогрессом самого человечества. Постепенное становление государства, наук, искусств, человеческого общения, рост этой сферы жизни в постоянно расширяющееся гармонично устроенное целое. Все это результат союза бесчисленных духовных индивидуальностей, обитающих в человечестве и формирующих из него великие духовные организмы. Иначе как могли бы возникнуть эти величественные миры, основанные на столь незыблемых принципах, из запутанного эгоизма отдельных личностей, которые, обладая близоруким взором, из центра не видят окружности, а на окружности не различают центра, если бы высшие духи, прозревая все целое, не направляли этот механизм. И, стремясь все сообща к единому божественному центру и встречаясь так в своей божественной сущности, не вели бы также и людей, на которых они влияют объединенных, к более высоким целям. Но наряду с гармонией духов, встречающихся и дружески сближающихся, существует и конфликт между теми, чье бытие пребывает в раздоре, борьба, которая со временем исчерпает себя, дабы осталось лишь вечное в его чистоте. Следы этой схватки сил проявляются у человечества, в соперничестве систем, в сектантской ненависти, в войнах и революциях между властителями и народами, а также между самими народами. Массы людей вступают во все эти великие духовные движения с слепой верой, слепым послушанием, слепыми ненавистью и яростью. Они не слышат и не видят ничего собственными духовными очами и слухом. Их влекут чужие духи к целям и задачам, о которых они сами не ведают. Они позволяют вести себя через рабство, смерть и тяжкие страдания, словно стадо, следующее за призывом высшего руководства. Впрочем, есть и такие люди, которые вовлечены в это великое волнение, действуют и руководят сознательно и с глубокой целью. Но они лишь добровольные орудия великих предопределенных свершений. Они способны, действительно, своей свободной волей определять качество и скорость, но не конечную цель прогресса. Лишь те оказывали великое влияние на мир, кто распознавал духовную тенденцию времени, в которое жил, и направлял свою свободную волю и мысль в это русло. В равной мере сильные духом люди, противившиеся ему, были повержены. Каждый, кто ставил перед собой высшие цели и знал путь к ним лучший, избирал новый центральный источник своей движущей силы, не как слепое орудие, но как тот, кто служит праведности и мудрости по собственному побуждению и разумению. Забитый раб не приносит наилучшей службы. Но каким бы путем ни начали люди служить здесь Богу, там они продолжат это служение как причастники Его божественной славы. Возможно, действительно, чтобы души живых и умерших встречались бессознательно многими способами, а сознательно — лишь односторонне. Кто способен проследить и раскрыть всю эту линию общения? Скажем кратко, они встречаются, когда пребывают во взаимном сознании, и мертвые присутствуют всюду, где их осознанно помнят. Есть одно средство достичь высшей сознательной встречи между живыми и мертвыми. Это память живых о мертвых. Направляя внимание на умерших, мы пробуждаем их внимание к нам, подобно тому, как обаяние, найденное в живом человеке, вызывает соответствующее влечение у того, кто его воспринимает. Хотя наша память об умерших — это лишь новое осознание, ретроспективно, результатов их земной жизни Эфе здесь, но жизнь по ту сторону будет вестись сообразно с той, что была в этом мире. Даже когда один живой думает о другом, может возникнуть взаимное сознательное побуждение, но оно остается бездейственным из-за все еще существующих пределов тела. Освобожденные же смертью, это сознание устремляется в свою область и тогда несется течением тем более быстрым и сильным, чем чаще и мощнее оно проявлялось и действовало прежде. Также один и тот же физический удар воспринимается одновременно даритель и получатель. Также единый миг сознания переживается обеими сторонами, когда кто-либо вспоминает умершего. Если мы постигаем лишь эту земную грань сознания, мы заблуждаемся, ибо не различаем другой его стороны, а это заблуждение ведет к последствиям ошибки и утраты. Милый сердцу человек разлучен с другим. Жена с мужем, мать с ребенком. Тщетно ищут они в далеком небе ту часть своей жизни, которая была вырвана у них. Напрасно протягивают руки в пустоту, следя взглядом за тем, что на самом деле никогда не было отнято у них. Ибо из внешних отношений взаимной приспособленности и понимания, нити которых теперь порваны, из глубин внутреннего сознания возник союз глубокий и беспрепятственный, еще непривычный и неузнанный. Однажды мне довелось видеть мать, усердно ищущую посаду и дому своего живого ребенка, которого она носила на руках. Насколько же более заблуждается тот, кто ищет своих умерших в далеком и пустынном месте, тогда как достаточно было бы заглянуть внутрь себя, чтобы найти их все еще присутствующими. И если она не находит его там целиком, разве обладала мать своим ребенком полностью, даже когда носила его на руках? Удовлетворение внешних отношений, произнесенное слово, взгляд очей, личная забота, ей более недоступны. Зато впервые открываются ей радости внутренней жизни. Ей надлежит лишь признать, что существует такое внутреннее отношение с его преимуществами. Нет произнесенного слова, нет протянутой руки тому, кого, как нам кажется, рядом нет. Но если бы мы знали все, для живых и мертвых должна начаться новая жизнь, и мертвые обретают в ней не меньше, чем живые. Если мы мыслим об умершем правильно, не просто удерживая его в памяти, он в тот самый миг присутствует рядом. Если ты способен глубоко призвать его, он должен прийти, если крепко удержишь, он останется, если чувство и мысль достаточно сильны, чтобы связать и удержать его. И он почувствует, думаем ли мы о нем с любовью или с ненавистью, и чем сильнее любовь или чем сильнее ненависть, тем яснее он это различит. Когда-то у тебя было воспоминание об умершем. Теперь ты можешь использовать это воспоминание. Ты все еще способен сознательно благословлять 43 или мучить умерших своими воспоминаниями, примиряться с ними или оставаться в состоянии вражды. Не только для себя сознательно, но и для них самих. Постоянно держи в мыслях самое лучшее и заботься лишь о том, чтобы память, которую ты сам оставишь после себя, стало для тебя благословением в будущем. Блажен тот, кто оставляет за собой сокровища любви, уважения, почета и восхищения в памяти людей. Такое обогащение. Его приобретение в смерти, ибо он получает сгущенное сознание всего земного суда о себе. Он постигает в полной мере ту меру, от которой при жизни мог насчитать лишь несколько зерен. Это принадлежит к сокровищу, которое мы должны собрать на небесах. Горе тому, за кем следует проклятие, проклятие и память, полное ужаса. Те, на кого он влиял при жизни, не отпустят его и после смерти. Это принадлежит каду, который его ожидает. Каждое обрушенное на него порицание подобно стреле, которая с верным прицелом проникает в самую глубину его души. Но лишь в целостности результатов, проистекающих из добра и зла в равной мере, осуществляется справедливость. Праведники, остававшиеся здесь непонятыми, там неизбежно страдают от этого, как от несчастья, а нечестивцам незаслуженная слава служит внешним преимуществом. Потому оберегайте здесь, на земле, свою добрую репутацию как можно чище и не скрывайте света своего под сосудом. Но среди духов в том ином мире даже непонимание исчезнет, то, что здесь почитали ложью, там окажется истиной и получит дополнительный вес благодаря приумножению. Божественная справедливость в конечном счете превозмогает всякую человеческую несправедливость. Что пробуждает память об умерших, то служит средством призвать их к себе. На каждом празднике, который мы посвящаем им, они восстают. Они витают вокруг каждого памятника, воздвигнутого нами в их честь. Они внимают каждой песне, которую мы воспеваем, их деяния. Зародыш новой жизни для искусства. Как устарели эти древние драмы, раз за разом представляемые изнуренным зрителем. И вот, вдруг над партером с его простором старых наблюдателей открывается словно бы некий объемлющий мир, из которого взирает высшее сообщество. И тотчас высшей целью людей становится уподобиться не тем, что внизу, но тем, что вверху, осуществить нежелание тех, кто ниже, но тех, кто выше. Насмешники насмехаются, церкви спорят. Речь идет о тайне для одних и рациональной для других. Рациональной, ибо и тем, и этим остается не раскрыта еще бы еще большая тайна. Из откровения, которой с полной очевидностью явствует камень, на котором разбились ум насмешника и единство церкви. Ибо это лишь высший пример всеобщего закона, в котором они усматривают исключение, стоящее превыше всех законов. Не только через освященный хлеб и вино обретает Христос путь к своим последователям в святом причастии. причащайтесь же его в чистом воспоминании о нем. Он своей мыслью будет не только с вами, но в вас. Тем глубже, чем крепче вы удерживаете его в своем сердце, тем живее, чем больше силы он вольет в вас, но без общения с ним таинство останется лишь трапезой с хлебом и водой и обычным вином. Тоску, живущую в каждом человеке по встрече после смерти с теми, кто был здесь ему всего дороже, по общению с ними и возобновлению прежних уз, утолит в жизни иной степень совершенства, превосходящая все ожидания и надежды. Ибо там те, кого здесь соединяла общая духовная связь, не только встретятся, но и сольются в одно через эту связь, у них будет единая душа, принадлежащая обоим с общей для них сознательностью. Ведь и ныне мертвые с живыми, как и сами живые, связаны бесчисленными такими узами, но лишь когда смерть развяжет узел и уберет тело, облекающее каждую живую душу, к единению сознания прибавится еще и сознание единения. В миг смерти каждый ощутит экс, что у него остается место и принадлежность к сонму ушедших прежде, от которых через общие интересы он получил помощь. И потому не войдет в третий мир как чужой гость, а как тот, кого давно ждали, кому все, с кем здесь его связывали общая вера, познание и любовь, простернут руки, чтобы ввести его в свою жизнь как соучастника бытия. В подобное глубокое общение войдем мы и с теми великими умершими, которые задолго до нашего времени блуждали по второй ступени жизни и чьими примером и учением был сформирован наш собственный дух. Так, кто здесь жил всецело во Христе, там также пребудет всецело в нем. Но его индивидуальность не угаснет в высшем, а лишь обретет в нем силу и одновременно укрепит мощь самого высшего. Ибо те души, что срослись воедино через мгновение сочувствия, черпают друг в друге силу для себя самих и одновременно получают подтверждение своей индивидуальности через соединение своих различий. Так, многие души будут взаимно укреплять друг друга в большей части своей природы, другие связаны лишь немногими созвучными качествами. Не все эти узы, основанные на общих духовных переживаниях, будут вечны, но они сохранятся, если находятся в сфере истины, красоты и добродетели. Все, что не несет в себе вечной гармонии, пусть даже переживет эту жизнь, в конце концов обратится в ничто и приведет к разделению тех душ, что временно соединились в недостойном союзе. Большинство духовных прозрений, которые развиваются в настоящей жизни и которые мы переносим в следующую, действительно заключают в себе зародыш истины, блага и добродетели, но окутаны значительной примесью несущественной лжи, заблуждения и порчи. Те духи, что остаются связанными такими побуждениями, могут продолжать свое единство или разойтись в зависимости от того, согласятся ли оба держаться за доброе и лучшее и отвергнуть зло посредством отделения от злых духов, или же один ухватится за добро, а другой — за зло. Однако те души, которые совместно устремились к форме или идее истины, красоты или добра в их вечной чистоте, остаются благодаря этому соединенными навеки и подобным же образом обладают этими идеалами как частью себя в вечном единстве. Постижение высшей мысли продвинутыми душами означает, следовательно, их рост через эту мысль в более великие духовные организмы. И как все отдельные идеи укоренены во всеобщем, так в конце концов все души в общении с Высшим будут поглощены Божественным. Духовный мир в своем завершении предстанет таким образом не собранием, но древом душ, корень которого посажен на земле, а вершина достигает небес. Лишь высочайшие и благороднейшие духи, Христос, гении святые, способны достичь из полноты своего знания лицом к лицу центра божественности. Меньшие и не столь великие души укоренены в них, подобно тому, как сучья в ветвях, а ветки в сучьях, и таким образом опосредованно связаны через них с высочайшим из высших. И потому умершие гении и святые, истинные посредники между Богом и человеком, приобщаясь к мысли Бога, они способны передавать ее человеку, а одновременно чувствуя и понимая человеческие скорби, радости и желания, могут вести его к Богу. Однако почитание умерших, связанное с обожествлением природы, лежит у самых истоков религии, будучи одновременно и близким, и обособленным. Самые дикие народы сохраняют его в более грубой форме, самые цивилизованные — в возвышенной. И где ныне найдется тот, кто не хранит великий его осколок в качестве краеугольного камня? Итак, в каждом городе должен быть храм в честь самых великих его усопших, воздвигнутый близ храма Божьего или в самом его стенах, и пусть Христос, как и прежде, обитает в том же храме, что и Бог. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан Д. Человек живет здесь одновременно внешней и внутренней жизнью. Первое вся видимо и слышимо в облике, слове, письме во внешних делах и трудах, вторая же постигается лишь им самим через внутренние помыслы и чувства. Продолжение видимого во внешнем мире проследить легко, развитие же незримого остается само по себе невидимым, однако продолжается. Вернее, внутренняя жизнь человека вместе с его внешней жизнью, словно ее ядро керн, образует ядро грядущей жизни. В самом деле, то, что исходит от человека, видимо и ощутимо в течение его земной жизни, не единственное, что от него исходит. Как бы ни были малы и тонки колебания или импульсы, приносящие сознательное переживание в наш разум, все многообразие сознательных эмоций несет в себе внутреннее душевное действие. Оно не может угаснуть, не произведя подобных же следствий в нас и, наконец, за нашими пределами. Мы лишь не в силах проследить их в жизнь вне нас. Столь же мало способна лютня удержать свою игру при себе, звуки выносятся за ее пределы. Как и наш разум, лютне или разуму принадлежит лишь то, что ближе всего к ним. Какая бесконечно сложная игра тончайших волн, берущих начало в нашем разум, может распространяться по грубому низшему миру действий, доступному внешнему оку и слуху. Подобно тончайшей рябью на крупных волнах пруда или плоским узорам на поверхности плотно сотканного ковра, которые придают ему всю красоту и высший смысл. Физик же признает и прослеживает лишь действия низшего внешнего порядка и не заботится о более тонких, которые он не воспринимает. Но даже если он их не воспринимает, зная принцип, осмелится ли он отрицать результат? Один поэтому то, что мы вобрали в себя из душ через влияние их внешне воспринимаемой жизни в этом мире, еще не составляет их существа целиком. Но как-то непостижимо для нас в их природе, помимо этой внешней части, сохраняется более глубокая, поистине главная часть их существования. Если бы человек провел и окончил свою жизнь на необитаемом острове, никогда не соприкасаясь с другой человеческой жизнью, он все равно прочно сохранил бы свое внутреннее бытие, ожидая будущего развития, недоступного ему в этом мире. Колебания же могут лишь внешне угасать, распространяясь в окружающую среду или, если на время, исчезают вследствие перехода своей живой силы в так называемую упругость. То, согласно закону сохранения энергии Джосетс Дер Эрхелтунг Дер Энерджиев, они ожидают возрождения в иной форме. Не мог обрести во взаимодействии с другими. Если же ребенок прожил лишь мгновение, он не сможет умереть вновь в вечности. Малейший импульс сознательной жизни окружает себя кругом влияний, подобно тому, как кратчайший звук, кажущийся мгновенно угасающим, рассылает вибрации, распространяющиеся в бесконечность, за пределы тех, кто стоит рядом и слушает. Ибо ни одно влияние не иссякает само по себе, и каждое порождает в вечности другие, подобные себе. Так и душа ребенка будет развиваться из этого сознательного начала, подобно душе человека, оставшегося в изоляции, лишь иначе, нежели если бы она начинала с уже продвинутого развития. И как человек после смерти впервые обретает полное сознание того, что он духовно породил в других, так же и в смерти он впервые приобретет полное знание и пользование тем, что взрастил в себе самом, все, что он собрал в жизни как духовное сокровище, наполняющее его память или проникающее в его чувства, созданное его умом и воображением, навсегда останется его достоянием. Однако в этой жизни все их взаимосвязанное целое остается неясным. Мысль лишь проносится светящимся лучом и освещает то, что лежит на узкой линии его существования, тогда как остальное пребывает в темноте. Душа здесь, в земном мире, никогда не постигает сразу всю глубину своей полноты. Лишь когда один из ее импульсов увлекает за собой другой, на мгновение она выходит из мрака, чтобы в следующий миг вновь погрузиться в него. Так человек чужд собственной душе и блуждает о ней, блуждая внутри нее, как бы он ни силился, или утомленно отыскивая путь к концу своих дней, и нередко забывая о лучших своих сокровищах, что, помимо сияющей стези мысли, покоятся погруженными во мрак, покрывающий обширные области его души. Но в миг смерти, когда вечная ночь затмевает око плоти, в душе его начнет заниматься свет. Тогда центр внутреннего человека воспылает солнцем, озаряющим всю его духовную природу и одновременно проникающим в нее словно внутренним взором с божественной ясностью. Все, что было здесь забыто, он обретет там. Более того, он забывал это здесь лишь потому, что оно уже предвосхитило его в ином мире. Теперь он вновь находит его собранным воедино. В этом новом, всепроникающем свете ему более не придется утомленно разыскивать 62 то, чем он хотел бы овладеть, отделяя свое от того, что должно быть отвергнуто. Одним взглядом он способен постигнуть себя целиком и одновременно ощутить истинные отношения между единством и множеством, связью и разделением, гармонией и раздором не только по одной линии мысли, но равно по всем. Одному. Как далеко полет и зрение птицы превосходят медленное ползание слепого червя, который не воспринимает ничего, кроме того, до чего дотягивается его вялое тело, столь же велико высшее знание превзойдет нынешнее. И так в смерти вместе с телом человека угаснет его разум, его понимание и в самом деле вся конечная обитель его души. Точно так же. Как формы становятся слишком тесными для ее бытия, как части, ставшие бесполезными в том порядке вещей, где все знание, которое ему приходилось постепенно, с трудом и несовершенно искать и открывать, теперь предстает перед ним в откровении, им постигнутое, обретенное и наслаждаемое. Однако самость человека сохранится в неприкосновенности во всей своей полноте и развитии, пройдя сквозь разрушение своих приходящих форм. И на месте угасшей низшей сферы деятельности вступит в высшую жизнь. Успокоится вся беспокойность мысли, которой уже не нужно искать, чтобы обрести себя, или приближаться к другому, чтобы войти в осознанные взаимные отношения. Напротив, начнется более высокий обмен духовной жизни, как в нашем собственном сознании мысли обмениваются между собой, так и между возвышенными душами возникает общение, всеобъемлющим центром которого мы называем Бога. А игра наших мыслей — лишь приток к этому высокому единению. Речи для взаимопонимания там больше не понадобится, как не потребуется и глаз для узнавания других. Но как мысль в нас постигает и соотносит себя с мыслью без посредства уха, рта или руки, соединяется или разъединяется без внешних преград и запретов, также утешительным, близким и ничем не стесненным будет взаимное духовное общение, и ничто не останется сокрытым друг от друга. Греховные помыслы, которые здесь таятся в темных уголках души, равно как и все то, что человек хотел бы укрыть от себе подобных тысячью руками, станут известны всем. И только душа, сохранившая здесь чистоту и правдивость, сможет без стыда предстать перед другими в том мире, а тот, кого не поняли здесь, на земле, обретет там признание. Даже в своей внутренней жизни душа через самонаблюдение осознает каждую свою неполноту, каждый оставшийся после земной жизни след несовершенства, смятения и разлада. Причем не только осознает эти изъяны, но и почувствует их все сообща с той же силой, с какой мы ощущаем телесные недуги. Но как мысли могут быть очищены от всего недостойного и в минуты прозрения соединены с еще более высокими помыслами, совершенствуясь тем самым в том, что прежде было недостающим, так и души в своем взаимном общении найдут путь к совершенствованию и прогрессу. Притяжение земной жизни заключается не только в духовных, но и в материальных отношениях человека с природой. Тепло, воздух, вода и земля давят на него со всех сторон, и он сам возвращает их обратно, создавая и преображая свое тело. Но как эти элементы, вне человека действующие лишь рядом друг с другом, встречаются и смешиваются в нем? Они образуют особое соединение. Телесное чувство Даскиер Перлича Джефухл — человека. И в тот же миг это телесное чувство отгораживает его внутренний мир от ощущений внешнего мира. Только через окна чувств способен человек выглянуть из своей телесной оболочки и постичь внешний мир, как бы почерпнув из него небольшими пригоршнями. Но когда человек умирает, и с разрушением его тела эта связь распадается душа, освободившись от оков телесной оболочки, возвращается к природе в полной свободе. Он больше не будет воспринимать волны света и звука лишь постольку, поскольку они достигают глаза и ухо, но подобно тому, как волны растекаются в эфирном море и воздушном океане, сам зазвучит в воздухе и море. Не будет лишь блуждать вовне по зеленым лесам и лугам, а сознательно наполнит собою и лес, и луг, и тех, кто странствует там. Ничто не будет утрачено для него при переходе на высшую ступень, кроме орудий и имплементс, ограниченное применение которых он сможет заменить в бытии, где начнет носить и воспринимать внутри себя напрямую и во всей полноте все то, что на низшей ступени доставалось ему лишь урывками и поверхностно через их тусклое посредничество. К чему переносить в загробную жизнь глаз или ухо, чтобы черпать свет и звук из источника живой природы, если течение нашей будущей жизни сольется воедино с волнами света и звука? Тем более. Человеческий глаз — лишь крошечное светящееся пятно на земле, способное запечатлеть на небосводе лишь точки света. Стремление человека познать больше о Вселенной здесь не находит удовлетворения. Он изобретает телескоп и увеличивает с его помощью поверхность, а значит и возможности своего глаза. Тщетно звезды все равно остаются лишь точками. Теперь он верит, что получит в ином мире то, чего не может дать эта жизнь. Окончательное утоление любопытства. Что, попав на небеса, сразу же узрит все, что было скрыто от его земных глаз. Он прав. Но не потому он достигает небес, что обретает крылья для полета с одной планеты на другую, или даже в незримое небо над видимым, где в природе вещей могли бы существовать крылья для этой цели. Он не познает весь мир, медленно переносясь с одной планеты на другую в бесконечных перерождениях. Там нет аиста, который переносил бы детей с одной звезды на другую. Его глаз не обретает способности проникать в бесконечные эфирные глубины, превращаясь в огромный телескоп, здесь уже не действует принцип земного зрения. И все же он достигнет всего, ведь как осознающая себя частица иной жизни в великом небесном бытии, которая удерживает его. Он занимает свое место в высоком общении с другими божественно просветленными существами. Новое зрение. Не для нас здесь, внизу, ибо ни один из нас не достиг этого уровня. В небосводе сама Земля плывет подобно огромному оку, полностью погруженному в безбрежные звездные просторы и качающемуся в них, дабы воспринимать со всех сторон волны, пересекающие друг друга миллионы и миллионы раз, но не вызывающие при этом никаких возмущений. Этим оком человек когда-нибудь научится различать небеса, тогда как поступательное движение его грядущей жизни, с которым он пронзает его, встречается и упирается в волну окружающего эфира и тончайшими пульсациями пронизывает Вселенную. Научись видеть. И сколь многому еще предстоит научиться человеку после смерти? Ведь не должен он полагать, что при первом вступлении обретет полноту божественного восприятия, которой будущая жизнь предоставит ему средства. Уже здесь ребенок сначала учится видеть и слышать, ибо то, что он видит и слышит в начале, есть непостижимое явление, лишь звук без смысла. Сначала лишь растерянность, изумление и смятение, и в новой жизни новорожденному духовному существу в начале открывается нечто иное. Лишь то, что человек принес с собой из этой жизни, сложное эхо воспоминаний о всем, что он совершил, помыслил и пережил здесь, видит он в переходе разом ясно освещенным в себе, но все же остается по преимуществу лишь тем, кем был. И никто не должен думать, что слава иного мира откроется глупцу, праздному и злому иначе, нежели в виде ощущения разлада собственной жизни и подчеркнутой необходимости исправления. Уже в земной жизни человек обладает оком, чтобы узреть всю славу неба и земли, слухом, чтобы слышать музыку и речь человеческую разумом, дабы постигать смысл всего этого. Но что пользы в этом глупцу, ленивцу и злодею? Как лучшее и высшее в этой жизни, так и лучшее и высшее в иной доступно лишь лучшему и высшему, ибо только им оно понято, желанно и обретено. Потому лишь возвышенный человек будущего мира способен постичь сознательное общение в бытии, в которое он вступил, с другими божественными существами, сам вступая с ними в сие содружество. Кто знает, не вернется ли вся Земля, вращаясь по все сужающейся орбите, обратно в лоно Солнца, из которого она вышла через бесчетные века. И не начнется ли тогда солнечная жизнь всех земных существ, и какая нужда нам ведать об этом ныне? Духи третьей ступени будут обитать, словно в едином теле, в земной природе, частью которой является само человечество, и все природные процессы будут для них тем же, чем для нас являются процессы в нашем теле. Их сущность будет объемлющей для форм второй ступени, словно общая мать, подобно тому, как формы второй ступени объемлют формы первой. Каждая душа третьей ступени усваивает себе в удел из всеобщего тела лишь, что она развела и совершила в земном мире. Что человек изменил в этом мире своей жизнью, то и составляет его дальнейшее бытие во всеобщем существовании. Оно складывается частью из определенных свершений и деяний, частью из действий, непрестанно повторяющихся. Подобно тому, как земное тело состоит из постоянных частей и из подвижных, поддерживаемых постоянными. Все жизненные круги высших духов пересекаются друг с другом, и ты спрашиваешь, как возможно, чтобы столь бесчисленные круги пересекались без помех, ошибок или смятения. Спроси лучше прежде, как возможно, чтобы в одном и том же пруду пересекались бесчетные волны, в одном воздухе звуковые волны, в одном эфире световые волны, в одном разуме. Импульсы памяти, наконец, как уже в этой жизни, пересекаются без помех, ошибок или смятения бесчисленные жизненные круги людей, несущие в себе их великое будущее. Скорее, еще более высокий уровень жизни и развитие достигается благодаря этим колебаниям и воспоминаниям, простирающимся от нынешней жизни к жизни потусторонней. Но что же разделяет круги сознания, которые пересекаются друг с другом? Ничто не разделяет их в тех частностях, где они пересекаются. У них общие все характеристики, лишь каждый из них находится в иных отношениях по сравнению с другим. Именно это и разделяет их в целом и отличает в их высшей индивидуальности. Спросите еще раз, что отличает или разделяет пересекающиеся круги? Ничто в отдельности. И все же вы сами без труда замечаете общее внешнее различие, еще легче различат внутренние различия те центры, которые сами обладают самосознанием. Возможно, вам случалось получать из дальних мест письмо, написанное в два слоя крест-накрест. Как вы разбираете оба текста? Только по связности каждой записи внутри себя. Подобным же образом пересекается духовный почерк, которым исписана страница мира, и каждый читается сам по себе, словно занимает все пространство, как и остальные, накладывающиеся поверх него. Не только два, но бесчисленные письмена создают на Земле сеть записей. Однако письменный знак — всего лишь несовершенный символ мира. Но как же сознание сохраняет свое единство при столь широком расширении своей основы? Как оно противостоит закону порога сознания? Спросите сначала. Как оно сохраняет единство в меньшем пространстве тела, продолжением которого является более обширное? Разве ваше тело, ваш мозг — это точка? Или внутри существует некий центральный пункт, как обитель души? Нет. Два, как ныне природа души состоит в том, чтобы поддерживать ограниченное соединение вашего тела, так и в будущем она будет объединять большее соединение большего тела. Божественный дух сплетает воедино весь миропорядок, или вы станете искать Бога в одной точке. В том ином мире вы обретете лишь большую часть его вездеприсутствия. Если вас страшит, что волна вашей будущей жизни не достигнет в своем расширении того порога, который здесь она преодолевает, помните. Она распространяется не в пустом мире, иначе действительно канула бы беспомощно в бездну. Но в царство, которое, будучи вечным основанием Бога, одновременно становится основанием вашей жизни, ибо лишь благодаря божественной жизни способно существовать сотворенное. Один-один этот эмпирический закон взаимосвязи тела и души заключается в том, что сознание повсюду исчезает, если телесная активность, от которой оно зависит, падает ниже определенной степени силы, называемой порогом. Чем шире оно распространяется, тем легче может из-за сопутствующей слабости опуститься ниже этого уровня. Подобно тому, как общее сознание имеет свой порог, отделяющий сон от бодрствования во всем человеке, так же обстоит дело и с частностями сознания. Отсюда то, что во время бодрствования то одно, то другое представление возникает или исчезает из виду в зависимости от того, поднимается ли связанная с ним конкретная активность выше или опускается ниже специального порога. Эссер. Белмонте дер психофизик. Начало психофизики ВЯ, глава Экс, 38, 39 и 42. Три, во избежание кажущегося противоречия между вышеизложенными рассуждениями и психофизическим учением о совокупном пороге, по поводу которого наиболее ясное. Слово сказано в философских студиен Вунтат. 4, страница 204 и 211. Заметим следующее. Если психофизическая жизненная волна человека, продолжая пользоваться этим емким выражением, состоящая из компонентов самого разнообразного рода, распространялась бы в мире, содержащем лишь иные компоненты, то действительно следовало бы предположить, что в своем расширении она опустилась бы ниже рассматриваемого здесь совокупного порога. Однако психофизическое волновое море Вселенной среди прочих компонентов заключает в себе и такие, которые подобны компонентам человеческой жизненной волны, причем самые разные по высоте и интенсивности, следовательно, те из них, что уже возвышаются над уровнем 82 или приближаются к нему. Так и бородавка на спине орла легко взмывает над горной вершиной, для чего ей одной было бы недостаточно сил. В конце концов, с орлиной спины взлетает еще немного выше, чем летел сам орел, неся ее. Но Бог — это великий орел, так же, как и маленькая птица. Как может человек после смерти тела обходиться без своего мозга, столь удивительно устроенного, заключавшего в себе всякий импульс его души и продолжавшего развитие этих импульсов, наделяя их еще большей силой и наполненностью? Неужели он создан напрасно? Спроси у растения, как оно может обходиться без семени, когда прорывается из него к свету. Того чудесного творения, которое под действием внутреннего зародыша строит себя все дальше изнутри. Разве оно создано зря? Где же найти столь удивительное строение, как ваш мозг, чтобы заменить его в ином мире? И где вообще найти нечто превосходящее его? И все же мозг будущего, безусловно, превзойдет этот нынешний. Но разве все ваше тело не является более совершенным и сложно организованным творением, чем глаз, ухо или мозг? Не более ли оно, чем каждая отдельная его часть? Также, и несравненно в большей степени, мир, частью которого является человечество со своими государствами, знаниями, искусством и торговлей, превосходит ваш малый мозг часть этой части. Если вы желаете возвыситься до более высокой точки зрения, взгляните на Землю не просто как на шар, состоящий из суши, воздуха и воды. Она есть большее и более гармоничное творение, чем вы сами божественный продукт, в чьей сущности протекает жизнь и действуют силы более удивительные, нежели те, что что заключены в вашем малом мозгу, которым вы вносите лишь атом в ее бытие. Напрасно вы будете мечтать о загробной жизни, если не способны распознать ту, что окружает вас. Что видит анатом, исследуя человеческий мозг, клубок белых нитей, смысл которых ему не дан постичь. А что видит мозг в самом себе? Мир света, звуков, мыслей, воспоминаний, грез, ощущений любви и ненависти. Так осознайте же отношение того, что видишь ты, стоя вне мира, к тому, что видит он сам в себе, и не требуйте, чтобы внешнее и внутреннее казались более схожими в целостности мира, нежели в тебе, кто есть лишь его часть. И только потому, что ты — часть этого мира, усматривай в себе также часть того, что мир видит в самом себе. И, наконец, не задаешься ли ты еще вопросом, почему наше высшее тело, как мы его называем, пробуждается лишь в иной жизни после того, как мы здесь, в земной юдоле, его отторгли? И почему оно уже есть продолжение нашего ограниченного тела? То, что в этом узком существовании умирает, поистине разрушается, это лишь частный случай всеобщего закона, преобладающего во всем этом мире. Доказательство того, что он продолжается и в следующем. Сомневающийся, если тебе угодно рассуждать, лишь исходя из этой жизни. Так тому и быть. Живая сила сознания никогда по-настоящему не возникает заново, никогда не утрачивается. Подобно силе тела, на котором она зиждется, она лишь меняет свое место, свою форму, свой способ распространения во времени и пространстве. Лишь сегодня или здесь нисходит. Чтобы завтра или в другом месте вознестись, лишь сегодня или здесь возносится, чтобы завтра или в другом месте нисходить. Чтобы око пробудилось, и ты видел сознательно, слух должен смолкнуть в сне, чтобы пробудился внутренний мир мысли. Внешние чувства должны погрузиться в безмолвие. Боль в малейшем месте может всецело исчерпать сознание твоей души. Чем шире рассеивается свет наблюдения, тем слабее освещается любая отдельная часть. Чем ярче он озаряет одну точку, тем больше всего остального погружается во тьму. Размышлять над чем-либо одним значит отвлечься от всего прочего. Нынешнюю свою бодрость ты должен благодарить за вчерашний сон. Чем глубже ты уснешь сегодня, тем яснее пробудишься завтра. Чем бдительнее проведешь часы бодрствования, тем глубже погрузишься в сон. Но сон человека в этом мире в действительности лишь полусон, который позволяет телу пробудиться вновь, ибо он все еще присутствует. Лишь смерть приносит полный сон, который позволяет пробудиться вновь, ибо тела уже нет. Однако прежний закон по-прежнему действует. И он требует равноценного возмещения прежнего сознания, а, следовательно, нового тела как продолжение старого. А значит, и новое сознание также будет присутствовать как эквивалент и продолжение прежнего. Как продолжение прежнего. Ибо то, что позволяет телу старика все еще нести сознание, которое носило тело ребенка, ни один атом которого уже не принадлежит старому телу, позволит и будущему телу нести то же самое сознание, которое было в теле старца, не имея уже ни одного его атома. Так каждый последующий сохраняет в себе и формируется продолжением деяний того, кто нес ранее существовавшее сознание. Это и есть закон, который предписывает поступательное движение жизни здесь, от сегодня к завтрашнему дню и от этой жизни к иной. И может ли быть более фундаментальный закон, чем этот, о вечном сохранении человека? И не спрашивай поэтому, как так получается, что последствия твоих деяний в этом внешнем мире, лежащие вне тебя, все же принадлежат тебе больше, чем любые другие, которые тоже вне тебя. Причина в том, что первые исходят от тебя в гораздо большей степени, нежели вторые. Всякая причина удерживает свои последствия как вечное достояние. Но в истине твои последствия никогда и не покидали тебя, уже в этом мире они составляли бессознательное продолжение твоего бытия, лишь ожидая пробуждения к новому сознанию. Как человек, однажды живший, не может умереть окончательно, так же мало он мог бы пробудиться к жизни, не существовав прежде, разница лишь в том, что он не жил как индивид. Сознание, с которым ребенок пробуждается при рождении, это лишь часть вечного, предсуществующего, вселенского, божественного сознания, сосредоточившегося в новой душе. Мы столь же мало способны проследить пути и изменения живой силы сознания, как и жизненной энергии тела. Но разве ты опасаешься, что человеческое сознание, рожденное из всеобщего, вновь растворится в нем? Тогда взгляни на дерево. Многие годы прошли, прежде чем ветви выросли из ствола, но раз появившись, они уже не возвращаются в него обратно. Как бы тогда дерево росло и развивалось. Так же будет расти и мировое древо жизни, раскрываясь и развертываясь. В конце концов, главное доказательство в этом мире для потустороннего основывается не на неведомых нам доводах и не на предположениях, которые мы строим, но на фактах, которые нам известны. На них мы и опираемся, выводя заключения о высших и более великих фактах будущей жизни, тем самым укрепляя и утверждая веру, практически необходимую, обусловленную высшей точкой зрения и призванную установить живые связи с жизнью. В самом деле, если бы мы не нуждались в этой вере, зачем было бы ее укреплять? Но как ею пользоваться, если она останется без опоры? Душа человека пронизывает все его тело, когда она покидает тело, оно тотчас умирает, однако свет сознания души то здесь, то там. 1. Мы только что видели, как она блуждает взад и вперед в тесном теле, попеременно озаряя то глаз, то ухо, внутреннее и внешнее чувство, и, наконец, в смерти полностью покидает его. Подобно тому, кто, долгие годы перемещаясь взад и вперед в своем небольшом доме, после его разрушения выходит на открытое пространство и начинает новое странствие. Смерть не разделяет две Евы, она лишь позволяет сменить узкую сцену действия на более широкую. И как в этой жизни свет сознания не всегда и не везде одинаков, ибо может прерываться и рассеиваться, так будет и в будущей жизни. Разница лишь в том, что поле действия становится несказанно обширнее, возможное расширение шире, шире, пути, свободнее, от точки зрения, выше охватывая все низшие перспективы этого мира. Однако даже в этой жизни в исключительных, редких случаях мы видим, как свет сознания выходит за пределы узкого тела в более широкое пространство и возвращается обратно, принося вести о том, что происходит в далеких краях или в далеком времени. Ведь длина будущего зависит от широты настоящего. Вдруг в двери, вечно закрытой между этой жизнью и другой, возникает щель, чтобы тотчас же вновь сомкнуться. В двери, которая распахнется лишь в смерти и тогда уже никогда не закроется. Но простой взгляд сквозь случайно открывшуюся щель не приносит пользы. Впрочем, исключение из закона этой жизни — всего лишь пример более всеобъемлющего закона жизни, охватывающего оба мира одновременно. Может случиться так, что земное тело погружается в сон в одном направлении настолько глубоко, что в других оно пробуждается далеко за своими обычными пределами, и все же не настолько глубоко и полно, чтобы больше не пробудиться. Или же субъективному зрению является вспышка столь необычайно яркая, что она приносит земному чувству впечатление, возвышающееся над порогом из иначе недоступного расстояния. Здесь начинаются чудеса ясновидения, предчувствия и предвестий во снах. Всего лишь басни, если будущее тело и будущая жизнь. Тоже басни, в противном случае. Знамение одного и предсказание другого, но что имеет знамение, существует, а что имеет пророчество, сбудется. И все же в нормальной жизни этого мира нет знамений. Настоящему надлежит созидать небесное тело лишь для будущего, но еще не видеть и не слышать очами и слухом, которые должны быть. Цветок не расцветет, если его сорвать прежде времени. И даже если вера в будущую жизнь может подкрепляться верой в эти следы ее сияния в настоящей жизни, все же строить на этом не следует. Здоровая вера зиждется на основах и ограничивается высшей точкой зрения нормальной жизни, частью которой она является. Вы до сих пор полагали, что светлый образ, в котором умерший предстает перед вами в воспоминаниях, всего лишь ваша внутренняя иллюзия. Вы заблуждались это? Сама реальность, которая сознательным шагом не только приходит, вселяется в вас. Прежняя форма по-прежнему остается ее духовным облачением. Только теперь она больше не скована прежним плотным телом и не бродит безучастно в его сопровождении, но прозрачно, легка, лишена земного бремени, ибо мгновение. И вот она уже здесь, а вот уже там, повинуясь голосу каждого, кто призывает мертвых, или сама является вам, чтобы внушить мысль об умерших. Действительно, общепринятое представление о явлении душ в загробной жизни всегда было представлением о легких, нематериальных образах, свободных от ограничений пространства. И таким образом, пусть и невольно, истина была постигнута. Вам также доводилось слышать о призраках. Врачи называют их фантомами, галлюцинациями. Таковыми они и являются для живых, однако в то же время это и действительные явления умерших, как мы их называем. Ибо если даже это слабые формы воспоминания в нас, то почему бы им не быть и более явными соответствующими видениями? Итак, почему все еще спорят, являются ли они чем-то одним или другим, когда они суть и то, и другое одновременно? И отчего боятся призраков, если вы не страшитесь вспоминаемых образов внутри вас, коими они уже являются? И все же причина для этого не лишена оснований. В отличие от образов, которые вы призвали сами, или которые сами собой тихо и мирно вплетаются в ткань вашей внутренней жизни, помогая ей. Они наступают и застигают вас врасплох с непреодолимой силой, как будто представая перед вами, тогда как на самом деле вселяются в вас и привносят в вашу душу куда больше тревоги, нежели утешения. Жить одновременно в двух мирах значит существовать болезненно. Мертвые и живые не должны общаться. Столь близко приблизиться к мертвым, чтобы видеть их так же ясно и объективно, как они видят друг друга, означает для живого уже частичную смерть. Отсюда и ужас живых перед подобными видениями умерших. Это также частичный отход мертвых от мира по ту сторону смерти обратно в этот мир. Отсюда и поговорка. А быть может, нечто большее, чем поговорка. Что блуждают лишь те души, которые не полностью освобождены, которые все еще тяжкими оковами привязаны к земле. Прогнать проклятых призови на помощь духа более благого и сильного. Но лучший и сильнейший — это дух всех духов. Кто посмеет причинить тебе вред под его защитой? И так сбывается изречение, что перед глазом Божьим всякий злой дух исчезает. Между тем в этой сфере духовной болезни и сама вера подвергается угрозе заражения суеверием. Простейший способ уберечься от появления привидений — не верить в их приход, ибо верить в то, что они приходят, значит встречать их на полпути. «Как они способны являться друг другу?» — сказал я. «Ведь то же самое видение, что противоречит порядку этого мира, лишь преждевременно заимствовано из порядка другого». Обитатели иного мира явятся друг другу в сияющем, ясном, полном и объективном облике, память о котором в нашей душе ахи имеют лишь слабое эхо, тусклый контурный набросок, ибо там они проникают друг в друга всем своим полным и совершенным бытием, лишь малая часть которого достигает каждого из нас через память о них. И там, как и здесь, требуется сосредоточить внимание на явлении, чтобы узреть его. Теперь можно задаться вопросом, как возможно, что они так объединяются и предстают друг перед другом столь объективно и отчетливо. Но сначала спросите себя, как возможно, что то, что воспринимается вами как подобие живого человека, и то, что запечатлевается в вашем мозгу памятью об умершем, и нет ничего иного, на чем можно было бы это основать, в одном случае предстает как объективное восприятие, а в другом — как ограниченное воспоминание. Недостаточно точный отпечаток, лежащий в основе мысленного образа, обманывает вас относительно очертаний формы, от которой он изначально произошел. Вы не можете знать этого, исходя из плоскости этого мира, как же тогда можете ожидать знания о плоскости иного? Итак, повторю. Не делайте выводов из доводов этого мира, которых вы не знаете, не из предположений, которые вы строите, но исходите из фактов, ясных вам здесь, о более великих и высоких фактах грядущей жизни. Любой отдельный вывод может оказаться ошибочным, даже тот, к которому мы только что пришли. Поэтому не удовлетворяйтесь никаким единичным доказательством. Окончательное убеждение относительно них, которого мы должны требовать прежде и выше всякого вывода, станет лучшей опорой нашей веры здесь, внизу, и лучшим путеводителем на пути восхождения. Но раз ухватите веру непосредственно свыше, и весь путь веры, который поведет нас ввысь, откроется перед нами здесь легко. И как же все стало бы просто для веры, если бы человек лишь сумел привыкнуть видеть в словах, которыми он играет уже более тысячи лет, нечто большее, чем пустой звук. Что в Боге он живет, движется и существует огонью Альфахтау Гаммара Дзета Шатереэс Эмрисреф Вифню. Тогда вера в Бога слилась бы с его собственной вечной жизнью, и он увидел бы свою вечную жизнь как принадлежащую самому Богу. В продвижении своего будущего за пределы нынешней ступени бытия он различал бы лишь более высокое строение над низшим в Боге, подобное тому, что уже скрыто в нем самом. Он постигал бы большее через меньшую модель и в единстве обоих. Целое, частью которого является. Восприятие в тебе растворяется, и память возвышается над ним внутри тебя. Вся твоя жизнь в созерцании растворяется в Боге, и из нее восходит к Богу более высокое бытие воспоминания. И как воспоминания в твоем уме, так и духи иного мира сообщаются внутри божественного ума. Это лишь одна ступень за другой на той же лестнице, ведущей не к Богу, но вверх внутри Него, который в себе самом есть одновременно основание и вершина. Сколь пустым был Бог в той лишенной мысли формуле, и сколь богат Он в ее полном значении. Знаешь ли ты, каким образом возможно дальнейшее духовное бытие восприятия? Ты знаешь лишь, что оно реально, но оно возможно лишь для души. Поэтому, хотя тебе и неведомо, как это возможно, ты можешь легко уверовать в реальность будущего для всей своей души внутри высшей души. Надо лишь поверить, что существует высшая душа, и что ты и есть она. И вновь, сколь же все было бы просто для веры, если бы человек мог постоянно видеть истину в том дальнейшем слове, что Бог же Бог живет, движется и существует во всем. Тогда это был бы не мертвый, но через Бога живой мир, из которого человек созидает свое будущее тело и тем самым творит новое жилище в обители Божией. Но когда же эта одухотворяющая вера станет живою? Тот, кто ее оживит, сам будет оживлен. Ты спрашиваешь, а возможно ли? Я отвечаю, как? Вера не нуждается в вопросе, возможно ли, но если этот вопрос задан, единственный ответ — через как. И пока как не устоит твердо, возможно ли, не перестанет тревожить. Вот стоит дерево, многие листья могут с него опадать, но корень его и единство нерушимы и совершенны. Оно всегда будет пускать новые ветви, и новые листья будут продолжать опадать, само же дерево не падет. Оно зацветет красою, и вместо того, чтобы укореняться в вере, принесет плоды веры. Примечание. Несомненно, этот закон, подобный так называемому закону сохранения энергии в физической сфере, тем или иным образом связан с ним через фундаментальное отношение духа к телу. Хотя сама эта связь не установлена ясно и не выводится психофизически из физического закона, поскольку сущность самой психофизической энергии не имеет четкого определения. Следовательно, закон должен быть выведен из таких фактов, как упомянутые выше, и не будучи доказанным точно и в полной мере. Он приобретает благодаря этому вероятность, позволяющую использовать его в качестве основания для рассматриваемых здесь воззрений. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.